Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня пятница, 13 января. Здравствуйте. Вот некоторые темы второй части нашей программы. Счетная палата насчитала рекордное количество нарушений при расходовании бюджетных средств. Премьера спектакля «Цирк Амбуланты» с Лией Ахеджаковой в главной роли в Театре наций. В ночь на субботу россияне празднуют Старый Новый год. И главная тема нашей программы – на сайте кандидата в президенты России Владимира Путина обнародована программа на 2012-2018 годы. Верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина? Во втором части программы «Время свободы» мы продолжаем принимать звонки от наших слушателей с ответами на этот вопрос. Позвонить к нам в студию можно по телефону 8 800 222 12. Накануне в газетах появились фрагменты ежегодного доклада Счетной палаты Российской Федерации. Ведомство насчитало рекордное для страны количество нарушений при расходовании бюджетных средств, потери от которых превысили 718 миллиардов рублей. Впрочем, аналитики полагают, что бюджет потерял в разы больше. Однако эти потери, по мнению экспертов, не могут серьезно повлиять на экономическую ситуацию в стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сумма в 718,5 миллиардов рублей, потерянных бюджетом, сложилась из множества зафиксированных Счетной палатой нарушений. Однако «Известия», одними из первых опубликовавшие данные отчета, приводят лишь выдержки из него. Официальный же текст ежегодного доклада Счетной палаты пока не опубликован. Это произойдет не раньше февраля, когда руководитель ведомства представит отчет депутатам и сенаторам. Именно поэтому в палате не комментируют появившиеся в прессе сведения о многомиллиардных потерях бюджета.
Каким образом информация появилась в ряде СМИ, нам неизвестно, поскольку отчет о работе контрольного ведомства мы ни в какие СМИ не предоставляли. А официально отчет о работе Счетной палаты за прошлый год будет опубликован на сайте и предоставлен СМИ после того, как Сергей Вадимович Степашин выступит с отчетом в палатах Федерального собрания.
Сказала сотрудник пресс-службы Счетной палаты Российской Федерации, представившаяся Еленой Владимировной. «Известия» же пишут лишь о некоторых, зафиксированных по их данным аудиторами Счетной палаты, нарушениях при расходовании бюджетных средств. В их числе, например, нарушения при использовании средств военными на сумму, превышающую 2 миллиарда рублей. При этом проблема обеспечения военнослужащих жильем в отчете Счетной палаты проходит отдельной строкой. Отмечается, что сегодня у Минобороны скопилось более 3500 квадратных метров неиспользуемого жилья на сумму в 7 миллиардов рублей. Много вопросов у аудиторов вызвала процедура реализации имущества, конфискованного таможенной службой. По оценкам Счетной палаты, поступление в федеральный бюджет от этого за последние 3 года не превысил 5,5% от стоимости конфиската. Проверка трат на развитие и содержание транспортного комплекса Москвы, например, выявила, что из бюджета не законно выдавались субсидии на общую сумму свыше 7 миллиардов рублей. А еще 7,5 миллиардов рублей, согласно отчету, попадают в зону коррупционных рисков. Счетная палата не обошла вниманием и подготовку к Олимпиаде в Сочи. Аудиторы установили, что из 92 объектов олимпийского строительства введены в эксплуатацию только 68, а еще 20 до сих пор не имеют утвержденной документации по планировке территории. При этом за 9 месяцев 2011 года план строительства был выполнен лишь на 74%, а необходимых территорий выделено лишь 86% от необходимого. Это лишь небольшие фрагменты деятельности чиновников, благодаря которым из бюджета ушло 718,5 миллиардов рублей. Впрочем, по мнению члена Думского комитета по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой, эта сумма лишь видимая часть потерь. На самом деле российский бюджет теряет триллионы.
То, что на самом деле проверила Счетная палата, это только одна из частей реальных финансовых оттоков, которые есть у нас в бюджете. Потому что Счетная палата не имеет права на самом деле, ну нет у них полномочий, допустим, четко проверять госкорпорации. Потому что средства, когда они перечислены в госкорпорации, они уже не являются бюджетными средствами. А те средства, которые сейчас очень любят перечислять в виде вложений в уставные фонды, акционерных обществ и имущественные взносы. После того, как эти деньги туда перечислены, они уже тоже не являются бюджетными средствами. Поэтому теперь уже на уровне закона все время придумывают различные формы расходования бюджетных средств таким образом, чтобы их куда-то перечислить, куда дальше уже нога счетной палаты ступать не должна. Во всяком случае, до половины от доходов бюджета их дальнейшее расходование вызывает большие вопросы. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
Но, как ни парадоксально, многомиллиардные потери бюджета, по мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, не слишком сказываются на российской экономике.
Пока есть такие большие доходы, а в прошлом году, допустим, бюджет строился, исходя из того, что мировая цена на нефть будет $75 за баррель. Она была 109,5. Мы получили сумму даже большую дополнительных доходов, чем называет счетная палата. Поэтому своруют, и ничего страшного пока не произойдет. Вот, к сожалению, даже вот так вот. Это не значит, что это хорошо и правильно, и пускай так и делают. Но чего-то такого страшного, следует признать, не произошло и не происходит, так как дополнительных шальных нефтяных денег привалило еще больше.
Игорь Николаев проблему потерь российского бюджета видит и в законодательстве, и в воровстве, и в неэффективности работы контролирующих органов. А нежелание правоохранительных органов разбираться в фактах, которые приводит счетная палата, лишь усугубляет ситуацию.
То, что воруют, это и президент признает. Потому что борьба с коррупцией по-прежнему является фактически такой компанейщиной. Реально мы с ней не боремся, потому что система государственного финансового контроля на самом деле в стране не создана. Минфин, счетная палата продолжают тягаться друг с другом, спорить, кто из них главнее в этом самом государственном финансовом контроле. Потому что нету такого института, как аудит эффективности бюджетных расходов. Другое дело, что есть проблема той же счетной палаты, о которой они не раз говорили, что не очень-то реагируют, к сожалению. И, кстати, правительство не очень-то реагирует на те представления, которые делает счетная палата. То есть система государственного финансового контроля в полном смысле не работает.
В прошлом году Счетная палата России направила в правоохранительные органы материалы по 176 фактам. На их основании возбуждено 72 уголовных дела. «Известия» называют это количество максимальным за последние 5 лет проверок. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России сегодня на первом пленарном заседании весенней сессии утвердит план законотворческой деятельности на ближайшие месяцы. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин накануне не исключил, что внесенные президентом законопроекты о политической реформе будут рассмотрены депутатами уже в феврале. Двое полицейских ранены в Дагестане в результате вооруженного нападения на наряд дорожно-постовой службы. На Зрановском районе Ингушетии этой ночью в результате взрыва ранен бывший замначальника Карабулакского ОВД Ильяс Нальдиев. Нападение на одного из лидеров таджикской оппозиции, журналиста Дададжона Атывулоева, в Москве могло носить заказной характер, передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Атывулоев получил ножевое ранение в грудь в четверг. Установлены личности по меньшей мере 2 военнослужащих США, изображенных на видеозаписи, на которой они оскверняют тела убитых в Афганистане боевиков. Всего в скандальном видеоролике фигурируют 4 морских пехотинца. Источник записи пока неизвестен. Соединенные Штаты выведут 2 армейские бригады со своих баз в Европе в рамках сокращения военного бюджета. Об этом объявил министр обороны США Леон Панетта. Речь идет примерно о 7 000 военнослужащих. Власти Сирии обвинили банды террористов в гибели в среду при обстреле в городе Хомс французского журналиста. Сирийское министерство внутренних дел пообещало сделать все возможное для того, чтобы виновные в убийстве были наказаны. Соединенные Штаты ввели санкции против 3 зарубежных энергетических компаний, которые торгуют с Ираном. Среди них государственная китайская компания, которая является крупнейшим поставщиком бензина и других продуктов переработки нефти в Иран. Духовный лидер Ирана Аятолла Хаменеи обвинил США и Израиль в организации убийства иранского ученого-ядерщика Мустафы Ахмади Рашана на этой неделе в Тегеране. В Мьянме в ближайшие часы будет освобожден из заключения один из видных лидеров оппозиции Мин Кон Аинг. Он станет одним из более 600 заключенных, которые будут освобождены по амнистии. В Нигерии в четверг переговоры между президентом страны Гудлаком Джонатаном и лидерами профсоюзов не привели к прекращению общенациональной забастовки. Стороны договорились продолжить переговоры в субботу. И около 450 пассажиров не могут вылететь с Камчатки в Москву из-за погодных условий. Курсы валют на сегодня. Доллар стоит 31 рубль 68 копеек, евро 40 рублей 29 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 2 часа дня в эфире Радио Свобода слушайте радиожурнал «Повер барьеров. Российский час». Вот темы программы. Интервью с Олегом Осетинским. Книги «Историки России. Иконография». Новые пьесы «Сибирской рампы». Ведет программу Марина Тимашева. Радиожурнал «Повер барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на Радио Свобода. В программе «Время свободы. Новости культуры». В Театре нации премьера спектакля «Цирк Амбуланты». Главную роль в нем играет Лия Хиджакова. И это роль Дон Кихота, которую Лия Хиджакова давно уже приняла на себя в жизни, рассказывает Марина Тимашева.
2 года назад руководитель Театра нации Евгений Миронов пригласил петербургского режиссера Андрея Могучего для совместной работы. Решили, что это будет спектакль о Дон Кихоте, и главную роль в нем сыграет Лия Ахиджакова. С тех пор первоначальный замысел трансформировался. Постановка называется «Цирк Амбуланты» в переводе на русский «Бродячий цирк». Но героем ее осталась Лия Ахиджакова, она же Дон Кихот, она же Гиньоль, персонаж французского театра «Кукол», товарищ русского Петрушки. Как сказано в энциклопедиях, маленький демократ с хорошо подвешенным языком, простой смелый парень из народа, который во весь голос говорит о том, что ему не нравится. Вскоре после его создания Гиньоль превратился из простой куклы в символ политической сатиры.
Мир заколдован, духи зла вошли в дома и тела наши. Случилось так, потому что злой колдун захватил сушу нашу. Не держим мы больше клятв своих и обещаний. Забыли, что такое честь и достоинство, благородство, великодушие. Вы посмотрите на тех, кто должен нас учить, лечить и охранять, на самом деле обманывают, калечат и грабят. Вы посмотрите, как мы ходим по суше нашей, уставившись себе под ноги, или сидим в своих норах, уткнувшись в тарелку, не видя звезд в небе ночью и солнца над головой днем. Вы очнитесь, люди, очнитесь, вы поднимите голову. Вы же видите над собой небо. Вы свободные люди. Я даю вам свободу. Вы свободные люди.
Назвать «Цирк Амбуланты» пьесы язык не поворачивается. Судя по всему, текст переписывается постоянно и прямо по ходу репетиции. Он полон хитросплетенных символов, а также литературных, исторических, мифологических, политических, живописных и, собственно, театральных аллюзий. Поломав голову над многочисленными шарадами, на выходе из лабиринта мы получим новую антиутопию. Неким островом правит оберкондуктор, он же Кощей. Смерть его, точнее бессмертие, вытяжки из бычьих яиц, которую конвейерным способом производят на засекреченном мясокомбинате. В обществе зреет протест. Покорные труженики вовлечены в него обстоятельствами, строго говоря, помимо собственной воли. Художники-акционисты подогревают революционную стихию хулиганскими выходками, которые сами именуют провокациями. Ученый, весь талант которого ушел на изобретение тех самых бычьих яиц, теперь клянет за это власть и готовится встать на путь индивидуального террора. Тот же метод предлагает и бывший директор металлургического комбината, в этой роли Альберт Филозов. 30 лет он, как Илья Муромец, просидел на печи, то есть пролежал на каталке в параличе, а теперь собирается расправиться с оберкондуктором в цирке, представление которого намерен посетить правитель. Его любящая супруга, как раз Лия Хиджакова, видит в нем Дон Кихота, а себя представляет Дульсинеей, которая вынуждена принять на себя миссию доблестного идальга, и она готова к сражению. Андрей Могучий Максим Исаев, соавтор текста, художник Петербургского инженерного театра, рисует по-настоящему жуткую картину мира. На сцене железные конусы, напоминающие огромные фабричные трубы, доменные и одновременно адовые печи. Воздух острова отравлен, поэтому все носят противогазы. Говорят, что в местном морге оживляют покойников, а потому по городу бродят бессловесные мертвецы. Со сцены в зал транслируется мрачная энергия и безнадежное послание. Если после поражения тирана что-то изменится, так только к худшему. Трон поверженного злодея в финале занимает властный, наглый и сластолюбивый тип, работавший на мясокомбинате надзирателем-душегубом. И я обращаюсь с вопросом к Андрею Могучему. Этот мир, он совершенно бесконечно мрачен. И даже если я убью тирана, придет другой тиран, и никто не сказал, что этот тиран будет много симпатичнее того предыдущего.
Я так думаю. Моя тревога ровно в этом. Если говорить про нашу страну, даже, наверное, еще шире, я не верю в перспективы. Эйфория митингов, она прекрасна, и сердце мое радуется. Но голова моя постоянно его охлаждает, потому что я не понимаю, куда идет этот мир и чем это все закончится.
Полагаю, что с мнением Андрея Могучего согласится большинство зрителей спектакля «Цирк Амбуланте». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, выручит ли аляскинцев российский танкер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В последние 20 лет американское общество становится более консервативным, и эта тенденция усиливается. Об этом свидетельствуют результаты последнего традиционного ежегодного опроса Института Гэллопа, во время которого респонденты отвечают на вопрос о своих идеологических предпочтениях. В 2011 году 40% опрошенных отнесли себя к консерваторам и лишь 21% к либералам. 35% респондентов придерживаются, по их определению, умеренных взглядов. С 92 года, когда социологи Института Гэллопа начали задавать этот вопрос, до середины нулевых годов центристы были доминирующей группой. Их было незначительно больше, чем консерваторов. Но в последние несколько лет их ряды редели, и сейчас 35% населения относят себя к умеренным. Интересно, впрочем, что такая поляризация взглядов не сильно отражается на партийных предпочтениях американцев. Около половины избирателей поддерживает демократов, около половины – республиканцев. Полиция в Арканзасе арестовала 57-летнего Пола Брэдли, обвиняемого в крайне необычном преступлении. По заявлению полиции, Брэдли, сделав вид, что ему требуется помощь, постучал в дом, где живет пожилая чета, которую он встречал в местном кафетерии. Войдя в дом, он привязал хозяина к креслу и потребовал от 73-летней Бетти Дэвис снять со своего счета в банке некую сумму и передать ему. Брэдли подвез ее в автомобиле к банку, приладил к ноге то, что он назвал взрывным устройством, и предупредил, что если в течение нескольких минут она не вернется с деньгами, устройство взорвется. Женщина, войдя в банк, сообщила клеркам о бомбе и поспешила выйти из помещения, чтобы оказаться подальше от людей. «Я решила рискнуть и побежала», — рассказала она позже полицейским. Устройство оказалось муляжом. Полиция обнаружила в доме ее супруга, привязанного к креслу. А вскоре арестовала и преступника, которому инкриминируется воровство и грабеж с отягчающими обстоятельствами и похищение. Три с лишним тысячи жителей аляскинского города Ном надеются на то, что россияне помогут им пережить жестокую зиму. Из-за тяжелых ледовых условий осенью Ном оказался без достаточных запасов топлива, которое доставляется туда только морем. В последние дни к Ному в сопровождении ледокола береговой охраны пытается пробиться российское ледокольное судно, зафрахтованное американской компанией для доставки топлива. Остающиеся 150 километров пути оказались самыми трудными. Уверенность в том, что судам удастся пробиться к Ному, нет. Владимир Морозов связался по телефону с мэром Нома.
Город Ном находится в северо-западной части Аляски. Здесь живут 3500 человек. 10 месяцев в году их обогревает дизельное топливо, которое, как и бензин для машин, завозят сюда на американских баржах. В этот раз они не смогли пройти до ледостава из-за сильнейших штормов в Беринговом море. Тогда власти Аляски зафрахтовали российский танкер «Ренда». Нелегко приходится и ему. Несколько раз танкер чуть не затерли льды. Дорогу ему пробивает мощный американский ледокол «Хили». Вот что рассказала мне по телефону мэр города Деннис Майклс. Сейчас оба судна находятся на расстоянии около 110 километров от нас. Ждали их дней через 10, но не знаю, как скоро они смогут пробиться. Мы с нетерпением ждем их и два раза в день выходим с ними на связь. Деннис Майкл говорит, что это первая в истории попытка доставить сюда топливо морем в зимнее время. Особую тревогу вызывает то, что в районе нахождения судов толщина льда доходит до 1,5 метра, а температура до минус 50 градусов. Иногда пробитый ледоколом проход во льдах замерзает, прежде чем туда войдет танкер. Порой суда успевают продвинуться километров на 15 в день, но потом ветер и течение относят их на 5 километров обратно. В ясную погоду самолеты береговой охраны пытаются отыскать менее загроможденное льдом и безопасное направление движения. Российский танкер «Ренда» везет американцам 5000 тонн горючего. Без него к марту городу угрожает топливный голод. На Аляске подумывали о доставке горючего самолетами, но бензин и сейчас стоит здесь около $6 за галлон, а если возить его по воздуху, то цена возрастет до $10, более $2 за литр. По данным береговой охраны, во вторник и среду российская «Ренда» и американский «Хили» не смогли ни на 1 километр продвинуться ближе к Ному, потому что ледокол высвобождал танкер из торосов. В четверг представитель береговой охраны Вероника Колбат сообщила журналистам, что суда возобновили движение. В городе Ном надеется, что ледовая обстановка не изменится к худшему. Мэр Деннис Майклс сказала мне, что перед встречей с россиянами старается вспомнить немногие знакомые ей русские слова. Мэр заверила, что водка для встречи с командой российского танкера уже припасена. Кстати, сказала она, в свое время наш город внес свой вклад в развитие американо-российской дружбы. Во время Второй мировой войны на нашем аэродроме, так сказать, отдыхали самолеты, которые по программе «Ленд-лиз» доставлялись из США в СССР.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 утра в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Время гостей». Как меняются постсоветские общества? Изменяется ли восприятие истории и культуры своей и соседской? В программе участвует культуролог, научный сотрудник Института литературы НАН Украины и профессор Римского университета Ла Сапьенца Оксана Пахлевская. Программа «Время гостей» в 11 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы вернемся к центральной теме нашей программы. Верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение на наш пейджер 8495-660-1046. Также можно отправить смс с ответом на номер плюс 7 903 743 2801. Работает форум на нашем сайте www.svobodanews.ru. Накануне на сайте кандидата в президенты России Владимира Путина был опубликован проект предвыборной программы. Однако, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, это программа партии «Единая Россия», которая выдвинула Путина кандидатом, а не, собственно, кандидатская программа, над которой Путин работает лично. Так или иначе, но авторы программы сообщают, что под руководством Владимира Путина уже удалось победить сепаратизм и преодолеть кризис 90-х. Мы поговорим об этом сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Нападение на одного из лидеров таджикской оппозиции, журналиста Тутуджона Атувулуева, в Москве могло носить заказной характер, передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Атувулуев получил ножевое ранение в грудь в четверг вечером и госпитализирован в тяжелом состоянии. Госдума России сегодня на первом пленарном заседании весенней сессии утвердит план законотворческой деятельности на ближайшие месяцы. Спикер Думы Сергей Нарышкин накануне не исключил, что внесенные президентом законопроекты о политической реформе будут рассмотрены депутатами в феврале. Двое полицейских ранены в Дагестане в результате вооруженного нападения на наряд дорожно-постовой службы. Установлены личности по меньшей мере двоих военнослужащих США, изображенных на видеозаписи, на которой они мочатся на тела убитых в Афганистане боевиков. Всего в скандальном видеоролике фигурируют 4 морских пехотинца, источник записи пока неизвестен. Соединенные Штаты выведут 2 армейские бригады со своих баз в Европе в рамках сокращения военного бюджета. Речь идет о примерно 7 тысячах военнослужащих. Власти Сирии обвинили банды террористов в гибели в среду при обстреле в городе Хомс французского журналиста. Сирийское министерство внутренних дел пообещало сделать все возможное для того, чтобы виновные в убийстве были наказаны. Соединенные Штаты ввели санкции против 3 зарубежных энергетических компаний, торгующих с Ираном, среди них государственная китайская компания, которая является крупнейшим поставщиком бензина и других продуктов переработки нефти в Иран. Духовный лидер Ирана Аятоллах Хаменеи обвинил США и Израиль в организации убийства иранского ученого-ядерщика Мустафы Ахмади Рушана на этой неделе в Тегеране. В Мьянме освобожден из заключения один из видных лидеров оппозиции Мин Ко Наинг. Он стал одним из более 600 заключенных, которые освобождены по амнистии.
Новости вам представил Александр Бобраков. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начинаем принимать уже через несколько минут. Напоминаю, наш телефон прямого эфира 8 800 222 12. Накануне на сайте кандидатов в президенты России Владимира Путина был опубликован проект предвыборной программы. Ее авторы сообщают, что под руководством Путина уже удалось победить сепаратизм, преодолеть кризис 90-х, а достигнутая политическая стабильность обеспечила период экономического роста. Даже задача удвоения ВВП практически выполнена, пишут авторы программы. О тезисах предвыборной программы кандидата Путина корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков беседовал с политологом Владимиром Прибыловским.
По поводу итогов, тут можно сказать, что, во-первых, часть — это просто ложь, а часть — лукавство. Ну, ложь, например, что сепаратизм у нас прекратился. Ничего подобного. Просто размазалась бывшая чеченская война по всему Северному Кавказу, если не по всей России. А часть — лукавства. Да, кое-что улучшилось там с зарплатами, действительно, с пенсиями. Но объясняется это очень просто. Никаких заслуг Путина и его чиновников здесь нет. Просто цены на нефть сначала просто росли, а потом не уменьшались, но, в общем, в таких вполне приемлемых масштабах. При таком дожде, ливне нефтедолларов просто было, на самом деле, трудно править хуже. А по поводу обещаний, ну, тут сразу же напрашивается вопрос. Он же у власти. Какой уже год? 11-й, 12-й? А чё ж раньше не ставил в центр семью и так далее, все остальное?
Глава 5. Эффективная власть под контролем народа, которая начинается со слов «Мы обеспечим подотчет власть обществу, для которого она работает». В том числе обещает Владимир Путин, что будут созданы реальные механизмы общественного контроля за деятельностью власти в наиболее чувствительных и опасных с точки зрения проявления коррупции и неэффективности сферах. Это госзакупки, дорожное строительство, ЖКХ и правоохранительные органы.
В этом пункте программы содержится признание, что раньше-то ничего этого не было, то, что он обещает. Просто продолжение той же самой критической идеи об этом. Что мешало раньше делать то, что сейчас обещают в будущем? И, соответственно, раз раньше не делали, какие основания у нас верить этим обещаниям? Тем более, это смутно припоминается, что не первый раз уже эти обещания слышим. Ну, может быть, без только слов. Модернизация и инновация.
Ну, а что касается жилищно-коммунального хозяйства, Путин пишет, что одной из самых болезненных тем для людей является рост тарифов. Много вопросов вызывает качество услуг, которое зачастую совершенно не соответствует их стоимости. И вот обещание, что мы наведем порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вот интересный пункт. Стоимость коммунальных услуг будет устанавливаться как минимум на 3 года вперед, а тарифы на этот срок рассчитываться по простой формуле, понятной и потребителю, и инвестору.
Мне такое впечатление, что я это слышал по телевизору, причем не от Путина, а от Сергея Митрохина. По-моему, разработчики переписали это из программы «Яблоко», только менее конкретно. Но «Яблоко» имеет право это обещать, потому что у власти не было. Может и выполнить свои обещания, если у власти окажется. А эти у власти давно, но не выполняют.
О тезисах предвыборной программы кандидата Путина корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков беседовал с политологом Владимиром Прибыловским. Итак, верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина? Мы ждем ваших звонков в студию. Напоминаю, наш номер телефона 8 800 222 12. Отправляйте сообщение на номера 8 495 660 1046 или на номер плюс 7 903 743 2801. Нам дозвонилась Алла из Москвы. Алла, доброе утро. Верите ли вы предвыборным обещаниям Путина?
Доброе утро, россияне, доброе утро, ведущие. Ну как можно верить ему, когда он совсем недавно обещал, что эти выборы будут прозрачными и честными? Какие же, как они могут быть честными, когда основная прерогатива выборов – доступ всем к средствам массового, одинаковый доступ? Вы посмотрите, уже почти месяц Владимир Владимирович не вылезает из экрана телевидения. Вот сейчас широко рекламируют по каналу «Россия», кризис 2008 года «Спасти Россию». И там главный спасатель, главное действующее лицо – это Владимир Владимирович. Как же можно ему в чем верить? И вообще, прежде чем давать какие-то обещания, какую-то надо отчитаться за выполнение предыдущей программы. Вот я председатель Садоводческого товарищества, но в каждом отчетно-перевыборном собрании я отчитываюсь, что, какие были обещания и что сделано. А здесь хоть раз он отчитался, сплошные лозунги, сплошная ложь. Конечно, нет.
Спасибо, Алла. Это был звонок из Москвы. Зачитаю сообщение на нашем форуме на сайте www.svobodanews.ru. Пишет из Санкт-Петербурга слушатель, помнится, в 99-м предвыборная программа Путина свелась к одному предложению. Будем мочить террористов в сортирах, что привело к массовой гибели мирного населения Чеченской республики, ужасным терактам, неизвестно кем организованным. Более ничего опубликовано не было. Хорошо, что через 12 лет он наконец понял необходимость публикации программы. А как можно было бы, как много можно было бы сделать за 12 лет для процветания России. Другой слушатель пишет: «Я верю Путину. Господин Путин обещал вернуться, и он вернулся. Осталась мелочь посчитать мартовский процент». Так Чуров математик вроде, ему это расплюнуть. Удивительно и то, что, несмотря на протесты, митинги и шествия по всей стране, Путин по разным опросам имеет свои 42% голосов без фальсификаций. Следующий слушатель — Владимир из Нижегородской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вчера на радиостанции «Эхо Москвы» одна истеричная женщина сказала, что Путин – это посланник Господа Бога. Безрассудная. Разве вор или шулер, каких еще не знала земля российская, может быть посланником? Да, я ей верю, что он посланник, но только в наказание русскому народу. И Екатерина II, отзываясь о кумире революционного Парижа, на полях написала: «Он не одной, но многие виселицы достоин». Вот и все. Спасибо.
Спасибо вам, Владимир, за звонок. Виктор из Владикавказа. Мы вас слушаем. Виктор, здравствуйте. Виктор, мы вас слушаем. Сорвался звонок, к сожалению. Зачитаю несколько сообщений. Понимаете, на мой взгляд, пишет слушатель, развитие любой державы, общества в ротации власти. Путин же, давая предвыборные обещания, поступает, по сути, наоборот, ровно наоборот. Это все равно, как есть у меня 20-летняя племянница, я пообещаю на ней жениться, посулив золотые горы, но племянницы ей не нужны, ей нужен жених по возрасту, пишет наш слушатель. Нам дозвонился Ефим из Москвы. Ефим, здравствуйте. Скажите, вы верите предвыборам?
Доброе утро. Да, только в одном случае. Если он навсегда, навсегда останется кандидатом в президенты. Единственный случай, когда ему можно верить. Спасибо.
Спасибо, Ефим. Еще сообщение на пейджеры. Я не верила ему никогда. Птицу видно по полету. Невозможно верить человеку с волчьим взглядом из-под лоби, читающего по бумажке. А потом он сам себя развенчал своими действиями. О коррупции известно всем. Никаких доказательств о коррупции Путина не требуется дополнительно. Разрушение идет всего. Взять хотя бы армию и космонавтику. Как тут не падать спутником, когда уже некому заниматься космонавтикой, пишет Александр. Владимир из Воронежской области нам дозвонился. Владимир, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Мне кажется, что здесь вопрос надо разделить на две части. Может ли он это выполнить? В принципе, да. А вот будет ли выполнять, это зависит не столько от него, столько от самого народа, который должен настаивать на этом выполнении тем или иным способом. Пока народ будет вот такими бандерлохами, какими он был последние 20 лет, то, естественно, никто для него ничего делать не будет.
Спасибо, Владимир. Это было мнение Владимира из Воронежской области. Путину не верю, пишет еще один наш слушатель. И другой читатель сайта. Мне кажется, в истории России среди ее руководителей не было человека более безответственного, чем Путин. Это у него идет от того, что, собственно, политиком он никогда не был. Отсюда его демагогия. Нельзя верить ни одному его слову, пишет Вячеслав Суслин из Красногорска. Из Иванова у нас звонок. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Ой, мне аж смешно стало. Вы знаете, это самое дело. Вот, я вам анекдот лучше расскажу про Путина, хорошо?
Ну, если приличный, то давайте.
Приличный, вполне приличный. Путин вызывает Абрамовича, и ты, Абрамович, иди-ка сюда. Слушай, Владимир Владимирович, ты сколько процентов своих доходов в России, скажем, налогов платишь? 13%, Владимир, 16%, а дивидендов еще меньше. А не хочешь ли платить 40%, как платят в других странах, кстати, в той, в которой ты живешь, твоих-то доходов-то? Да как-то накладно, Владимир Владимирович, как-то накладно. Ну ладно, плати 13%, но 10% мои.
Спасибо, Владимир, за ваш звонок. На этом мы завершим разговор с нашими слушателями. Такие ответы мы получили на вопрос, верите ли вы предвыборным обещаниям Владимира Путина. Мы благодарим наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Отток частного капитала из России в 2011 году, по предварительной оценке, превысил его приток на 84,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, и в 1,5 раза больше, чем в послекризисном 2009 году. В общей сумме чистого оттока капитала почти 38 миллиардов, то есть 45%, пришлось на последний, четвертый квартал года, когда компании и предприятия традиционно производят основные платежи по своим внешним долгам. В первом квартале прошлого года чистый отток капитала из России составил 20 миллиардов долларов, в третьем – 19 миллиардов, а во втором – 7,3 миллиарда долларов. Общий объем экономики России в 2011 году увеличился на 4,2%, заявил премьер-министр Владимир Путин. Темпы роста промышленного производства, по его словам, составили 4,7%. Для сравнения, в 2010 году объем ВВП России увеличился на 4%, а промышленного производства на 8,2%. Федеральный бюджет России в 2011 году был исполнен с профицитом, составив 0,8% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. В 2010 году федеральный бюджет, наоборот, был сведен с дефицитом объемом 4,1% ВВП. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2011 году увеличились на 39% к уровню предыдущего года и составили 2 миллиона 600 тысяч машин, сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Дэвид Томас. В 2012 году, по его прогнозам, эти продажи составят 2 миллиона 800 тысяч машин. Европейский центральный банк сохранил пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны – 1% годовых. Для сравнения, действующая базовая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – от 0 до 0,1%, в России – 8% годовых. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза, как и в 17 странах еврозоны, в течение ноября сократился на 0,1%. К уровню ноября прошлого года падение для Евросоюза в целом составило 0,2%, а для еврозоны – 0,3%. Такие данные представило агентство Евростат.
Новости экономики подготовил наш обозреватель Сергей Синицкий. Я добавлю курс валют на сегодня. Доллар 31 рубль 68 копеек, евро 40 рублей 29 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия поддерживает работу наблюдателей Лиги арабских государств в Сирии и выступает за ее продолжение, заявил Интерфаксу замглавы МИД России. Госдума России сегодня на первом пленарном заседании весенней сессии утвердит план законотворческой деятельности на ближайшие месяцы. Нападение на одного из лидеров таджикской оппозиции, журналиста Дудаджона Атавулоева, в Москве могло носить заказной характер. Атавулоев получил ножевое ранение в грудь в четверг. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь несколько тем из российских газет. Ко мне присоединилась обозреватель «Радио «Свобода»» Мария Стройкова. Мария, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Вернусь к теме, на которой закончила предыдущий обзор. Это первополосная публикация в газете «Ведомости». Срок за Олимпиаду – такой заголовок. Счетная палата, напомню, чиновники признают отставание в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Некоторые из олимпийских объектов построены вообще не будут, пишет газета «Ведомости». На совещании у президента 5 января, где основным докладчиком по ситуации с подготовкой к Олимпиаде был вице-премьер Дмитрий Казак, сообщалось об отставании от графика строительства на 76 из 393 объектов. Казак объяснил это проблемами частных инвесторов с финансированием строительства объектов. Прозвучало предложение ввести уголовную ответственность за срыв работы по подготовке к Олимпиаде. Медведев поначалу согласился, пишут «Ведомости», но потом остыл и, скорее всего, дело ограничится ужесточением гражданско-правовой ответственности. Федеральный чиновник, занимающийся олимпийским проектом, знает, что из 76 объектов, по которым есть отставание, 28 – это объекты безопасности, которые не могут возводить частные инвесторы. Среди других проблемных олимпийских объектов – порт в Сочи и Кудепстинская электростанция. Новый грузовой порт был построен компаниями Олега Дерипаски наполовину, но после того, как сильный шторм его разрушил, работы остановились. На совещании объявлено об окончательном отказе от планов его строительства. Неизвестна также судьба электростанции, которая должна была стать крупнейшей в мире газопоршневой электростанцией по обещанию министра энергетики Сергея Шматко. С 2010 года она уже трижды сменила собственников и дважды площадку. К 2014 году ее, скорее всего, не успеют построить, пишет «Ведомости». Еще одна тема, о которой сегодня пишут многие газеты – это скандальная история с обвинением чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева в убийстве студента Ивана Агафонова. Дело в том, что следователи переквалифицировали уголовную статью, по которой проходил спортсмен, на менее тяжкую. Комсомолка пишет, Расулу Мирзаеву смягчили статью за смерть московского студента. Раньше Мирзаева обвиняли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Но на днях стали известны результаты дополнительной экспертизы, проведенной в военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Эксперты установили, Агафонов умер не из-за удара в голову, а из-за того, что при падении столкнулся головой об асфальт. Любопытно, что две предыдущие экспертизы все же связывали смерть молодого человека с ударом Мирзаева. Теперь самбист обвиняется по менее тяжкой статье причинения смерти по неосторожности. Если до этого спортсмену грозило до 15 лет тюрьмы, то теперь он может освободиться всего через 2 года, пишет комсомолка. А если учесть положительные характеристики и отсутствие судимости, Мирзаев наверняка получит условный срок. Юрист, а точнее адвокат семьи погибшего студента Оксана Михалкина сказала «Коммерсанту», по новому обвинению, по логике следствия, выходит, что Агафонов упал на асфальт от порыва ветра. По ее словам, в материалах уголовного дела есть две экспертизы, выводы которых противоречат друг другу. Первая экспертиза, проведенная в Москве, установила, что в результате удара телу было придано значительное ускорение. Но затем, по неизвестной семье потерпевшего причине, следствием была назначена повторная экспертиза, которую почему-то провели в Петербурге. Она сделала вывод, что удар был незначительной силы, а связи между ударом и смертью нет. Совершенно очевидно, что кто-то старается подогнать задачу под заранее подготовленный ответ, считает адвокат семьи погибшего студента Агафонова. Газеты сегодня пишут, в частности, «Московские новости» и «Коммерсант», о том, что в России может появиться новая партия православная. «Партийный приход», так называется статья в «Коммерсанте». Вчера представители Русской Православной Церкви выступили с инициативой создания в России православной партии. Автор идеи, протоиерей Всеволод Чаплин, признался, что это реакция на новый этап партстроительства в стране, который, в свою очередь, стал ответом на массовые акции протеста против фальсификации итогов выборов в Госдуму. Инициатива уже подхватила православная общественность, однако эксперты предупреждают, что создание партии по религиозному признаку противоречит законодательству.
Спасибо, Мария. Заметные публикации представила наш обозреватель Мария Стройкова. В программе «Свобода в полдень» мы снова возвращаемся к российской прессе. Вы слушаете «Радио Свобода». В ночь с 13 на 14 января все желающие на постсоветском пространстве, а также в Сербии и Черногории, неофициально отмечают во второй раз Новый год по старому стилю, по юлианскому календарю. Петербургский фольклорист и антрополог Светлана Адоньева, автор книг о советских культурных мифах, с которым мой коллега Александр Гостев беседовал об этой дате, считает, что старый Новый год – праздник советской интеллигенции.
Новый год, судя по социологическим опросам, самый любимый праздник, потому что в восприятии большинства он абсолютно неофициальный или наименее официальный. Вот что ночь с 13 на 14 января по григорианскому календарю, это праздник вдвойне самый неофициальный, поскольку тут и отсутствие официального вмешательства или там поздравлений власти, и романтизация старины, того, что понимается под народными преданиями. Начало святочной недели. В чем причина популярности?
Вопросы популярности этого праздника – это вопрос исторический уже на сегодняшний день. А если мы посмотрим на жителей, например, города Петербурга младше 25 лет, то мы обнаружим, что для них такого праздника нет. Соответственно, речь идет только о тех людях, которые инициированы были в праздновании Старого Нового Года советскими временами, старше 30-35. С другой стороны, это будут люди, горожане определенного образа жизни, то есть, скорее всего, интеллигенция. Очень немногие люди соберутся под новогодней елкой с 13 на 14 число, но многие елку эту не выкинут. По той причине, что будут сохранять ее до крещения, до 19-го, например. Это первая часть вопроса. А другая – это то, что со стариной это связано только в той мере, в которой Старый Новый год приходится на время святок. Празднование вот этих двух недель, когда положено гадать, веселиться и ожидать всяких разных страшностей от нечисти, которая резвится во вторую половину святок. Переживания, которые могут воплотиться во вполне вампирские, готические образы каких-нибудь мультиков или кино, оно есть, присутствует.
Жители бывшего СССР все никак не могли найти. И сегодня не могут какие-то объединяющие и радостные при этом для всех ритуалы. Их хочется иметь побольше. И вот в основе того праздника, о котором мы говорим сейчас, мы говорим про старый Новый год, просто, может быть, лежит любовь к выпивке в компании, вот к посиделкам. Мол, мы отметим, на самом деле и так, и вот еще и сяк, а праздников-то мало, почему бы нет?
Будут праздновать те, которые хотят вспомнить о своем советском прошлом. А что касается выпивки, она может быть приятна по разным поводам, не обязательно по случаю Старого Нового Года. То есть я думаю, что это как раз вот те посиделки и очарование неофициальных посиделок позднего советского времени, которые в большей степени будут праздноваться в Старый Новый Год, нежели все прочие святочные, календарные или еще какие-то мифологические.
То есть в такие детали вдаются очень немногие. Вот кто помнит, что до 18-го года Новый Год вообще был один, а перед ним было одно Рождество. Насколько я помню, в 80-м году был фильм снят с одноименным названием «Старый Новый Год», где как раз такой был короткий, но очень сатирический срез того, что называлось советская интеллигенция. Старый Новый Год, он же с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с елкой действительно почти никак не связан. Связан он именно с советской мифологией, о которой мы говорим. А вот все-таки у этой ночи хоть какие-то свои особенные ритуалы и метафорический язык в современной России, ну или в позднем СССР были, есть?
Нет, я думаю, что если говорить о традиции советской интеллигенции, то, конечно, есть, потому что по воспоминаниям, например, интеллигенции послевоенных, 40-50-х годов, все традиции, которые раньше приходились на рождественские, например, канун, или на рождественские времена, да, они были перенесены на Старый Новый год, в частности, гадания разнообразные, народные, да, неофициальные вещи, которые не было принято публично праздновать. Но что касается, кстати говоря, власти, я хотела бы подчеркнуть, что, наверное, я подозреваю, что наша современная власть, скорее всего, нас поздравит со Старым Новым годом. Вы так не думаете?
А мне интересно, почему вы так думаете?
Хорошо. Я так думаю, что праздник, в принципе, это то, что создает идентичность. Отсутствие праздников и отсутствие всеобщих праздников подтверждает отсутствие коллективной идентичности сообщества, общества, семьи и так далее. Поиски этих праздников, попытка реанимировать какой-то из них, естественное желание любой власти удержать сообщество, как бы объединиться на какой-то идее, которую все разделяют. Такого рода вещь, я убеждена, есть в России современной, например, в связи с 9 мая. Все имеют некое метафизическое чувство, и на этом метафизическом чувстве может быть основано социальное объединение. А в отношении Нового года с метафизическими чувствами сложновато. То есть Дед Мороз, конечно, всячески будет эксплуатироваться в этом качестве, но очевидным образом, что Дед Морозовая сказка наша и рождественские сюжеты, например, американские, это совершенно разные истории. Там есть общее представление о неком чуде, благодеянии. У нас же такой продукции нет. У нас есть подозрительный Дед Мороз с подозрительной Снегурочкой, которые странным образом под красными кремлевскими звездами стоят. Проблема праздника весьма актуальна, поскольку его нужно каким-то образом порождать для объединения, а его пока нет.
То есть есть некий такой политический заказ на объединяющие ритуалы. Для ритуалов и для некого объединения нужна мифология, а, соответственно, мы стараемся некий властный авторитет придать сейчас всему. Главное, чтобы это не выходило как бы из-под контроля.
Я уверена, что будут пробоваться любые мифологии в поисках той, которая случится. Но обычно этот механизм так не работает. Политическим образом мифологию не породить.
О Старом Новом Годе Александр Гостев беседовал с петербургским антропологом Светланой Адоньевой. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Почему Кремль идет на мартовские выборы, отказываясь от бренда партии «Единая Россия»? Об этом спорят политики: Геннадий Гудков от «Справедливой России», Анатолий Локоть от «Коммунистической партии», Сергей Марков из «Единой России» и Лев Шлосберг от «Яблока». Ведет программу Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» сразу после краткого выпуска новостей. Мы заканчиваем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12 часов. В 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень». О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поддержите нас в марте. Мы проведем в декабре полноценный...
Самой большой проблемой было оказываемое на нас психическое...
По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие...
Они поняли свою ошибку и исправились.
Мы знаем об имеющемся риске, но журналисты должны быть там.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.